Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 15 лет назад, после 20-летней вынужденной эмиграции, в Россию вернулся Александр Исаевич Солженицын. Об этой дате пресса практически не вспомнила. Единственный сюжет вышел на приморском телевидении. Телекомпания «Владивосток» показала репортаж о том, как 27 мая 1994 года во Владивостоке россияне встречали писателя. Из США он возвращался с женой Натальей Дмитриевной и сыном Степаном. По кадрам хроники видно, как в аэропорту его приветствует огромная ликующая толпа. В Москву Александр Исаевич отправился поездом спустя два дня после возвращения. О том, почему в 15-ю годовщину исторического возвращения Солженицына на родину российская пресса хранит об этом полное молчание, мы беседуем с автором историко-биографической документальной трилогии «Избранник» Олесей Фокиной и участником встречи писателя во Владивостоке, членом Московско-Хельсинской группы Валерием Борщевым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Начнем с Олеси Юрьевны. Добрый вечер. Удивляет ли вас, что за границей по-прежнему лучше знают Солженицына и чаще о нем вспоминают, чем на родине?
Добрый вечер, Володя. Я рада, что ваша программа вспоминает об этом событии. Несомненно, это такое историческое событие. И весьма, в общем, печально, что сегодня это мало вообще кого волнует. Такое наступило время. Я могу сказать, что в Польше, например, и вообще в Европе проходит в этом году Дни Солженицына в разных странах. Дни Солженицына были во Франции, Дни Солженицына были в Польше. Вот меня приглашал Нобелевский комитет на представление своего фильма, на участие в Днях Солженицына в Варшаву и в Щецин. Это было вот совсем недавно, полтора месяца назад. Я должна сказать, что был полный зал как в Варшаве, так и в Щецине, где есть такой Нобелевский дом. Это в Польше люди, которые почитают Нобелевскую премию и почитают всех лауреатов Нобелевской премии. Это, в общем, такой цвет интеллигенции польской. Они приезжают из разных городов на эти лекции, на эти дни памяти или дни какого-то Нобелевского лауреата из ныне живущих, или дни памяти Нобелевского лауреата. И так вот были не Александра Исаевича, приехали специалисты, литературоведы, политики крупные, которые выступали, рассказывали о том, что это была за фигура и какой фигурой он остается в наши дни. Я очень сожалела о том, что у меня не было с собой кассет, дисков, потому что были просто сотни людей, которые просили меня как-то приобрести эту кассету и показывать в университетах фильм и так далее. То есть на самом деле там хорошо понимают, что этот человек вообще какой сделал поворот в истории мировой во второй половине 20 века. И с огромным пиететом относятся к имени Александра Исаевича. Передали жители города свечу в Москве, попросили зажечь эту свечу на могиле Александра Исаевича от жителей Польши. В общем, от студентов. Я могу сказать, что были огромные статьи, в которых анализировался вот, так сказать, какой-то путь последние времена жизни Александра Исаевича, как пытались попытка отрефлексировать, почему, в общем, сбылось пророчество вермунского священника, который сказал, что ты возвращаешься на поругание, сказал на прощение Александр Исаевич, когда он ехал из Вермонта в Россию. И вот как-то они пытаются понять, что произошло вообще в мировой истории, как произошло то, что случилось в Советском Союзе, почему вообще духовные ценности в этом мире вообще отступили на какой-то совсем уже непонятно даже какой план, десятый или еще какой-то. Знаете, мне хочется вспомнить Александра Исаевича вот слова, которые мне запали в душу вскоре после, так сказать, нашего знакомства. Я услышала, как он, что он называет, как он определяет понятие «русский интеллигент». Это человек, для которого является неоспоримым приоритет духовных ценностей над материальными. И в этом смысле, наверное, вот в этом есть какое-то некое зерно вообще всего того, что происходит с нами. Потому что как таковых вообще, если можно говорить, можно ли сегодня вот так в этих категориях обсуждать нашу жизнь? Вообще имеется у нас ведь, есть ли сегодня это понятие русский интеллигент, существует ли он вообще, этот русский интеллигент, и для кого на самом деле сейчас является неоспоримым приоритет духовных ценностей? Вот Александр Исаевич очень бился над этим вопросом и предсказывал, что если мы в ближайшее время как-то не будет возрождаться вот нравственность, моральный какой-то статус страны не повысится, и вообще каждого отдельного человека, то тогда ничего и не надо, как он говорил.
Спасибо. Сейчас напомню, что у нас на прямой телефонной связи участник встречи писателя во Владивостоке Валерий Борщов, член Московской хельсинской группы. Валерий Васильевич, добрый вечер. Вот вы очевидец этой встречи. Как она происходила ровно 15 лет назад?
Ну, для меня это было долгожданное событие. Я с Александром Исаевичем переписывался, и я вот был депутатом Моссовета, в такой комиссии по свободе совести, вероисповеданию, отец благотворительности. И когда я написал Александру Исаевичу, что вот у нас создана такая комиссия, он тут же ответил мне, как это важно, как это нужно. То есть для него действительно нравственное начало в политике, в общественной жизни было приоритетно. И надо сказать, он потом все время, когда мы с ним встречались, все время возвращался к этой комиссии. Хотя я уже был депутат Госдумы, этой комиссии уже не было, как и не было аналогичного комитета в Государственной Думе, а в Верховном Совете это было. Для него это было очень важно. И когда мы встретились с ним в Владивостоке, естественно, вот мы говорили и об этом, о ситуации в стране, в обществе. Вот. Но, надо сказать, он был в курсе. Наталья Дмитриевна приезжала неоднократно до его приезда в Москву. Я с ней встречался. Я рассказывал тоже о ситуации. Она обратилась вот тогда в Моссовет к нам, чтобы передали квартиру, где они жили, на Тверской 12, фонду Солженицына. Я вот тогда в Моссовете выступал, предложил передать эту квартиру фонду, и такое решение было принято. Так что, в общем-то, подготовка, мы ждали его приезда, мы готовились, вот с Натальей Дмитриевной, я говорю, что мы встречались, обсуждали. В принципе, он, конечно, был в курсе дела, что здесь происходит, не так глубоко, не так подробно, но, в общем-то, ощущал и понимал, что здесь происходит.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Напомню, что в 15-ю годовщину исторического возвращения Александра Солженицына на родину о нем вспоминаем вместе с автором историко-биографической и документальной трилогии «Избранник» Олесей Фокиной и участником встречи писателя во Владивостоке, членом Московской хельсинской группы Валерием Борщевым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Владимир Буковский, советский правозащитник и также политический изгнанник, очевидец при жизненной славы Солженицына на Западе.
В советское время, конечно, он сыграл огромную роль. Он был одним из тех голосов, которые заставили мир по-другому посмотреть на советский эксперимент, на коммунизм. И в этом смысле его роль огромна. Особенно она была заметна здесь, на Западе. Я как раз приехал в 1976 году и видел, как это повлияло, скажем, на французскую интеллигенцию. А после его возвращения в Россию, я боюсь, большого влияния он уже не имел. Время было не то, людям было не до политики и даже не до истории своей. Был момент выживания, 90-е годы. Это было неудачное время для возвращения. Но я с ним говорил на эту тему до его возвращения и объяснял ему, что страна совсем другая. Если он что-то ждет там изменить, то это вряд ли удастся. На что он мне отвечал, ну, скажем так, я возвращаюсь, чтобы умереть на родине. Этого он добился. Он умер на родине.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что в 15-ю годовщину исторического возвращения Александра Солженицына на родину вспоминаем о нем вместе с автором историко-биографической документальной кинотрилогии «Избранник» Олесей Фокиной и участником встречи писателя во Владивостоке, членом московской хельсинской группы Валерием Борщевым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, достаточно перечитать статью Солженицына «Жить не по лжи», да? И будет ясно, почему замалчивается имя Солженицын. Потому что страна проваливается опять в ту же ложь, которая была в Советском Союзе. Дальше, если мы перечитаем «Архипелаг ГУЛАГ», мы документальное подтверждение Голодомора там найдем, и оккупации Прибалтики, вот, и ссылки чеченцев, да? Это сейчас все отрицается. Это все понятно, что официальное радио, телевидение, печать это все отрицает. У меня другой вопрос. Пока еще вот остались остатки свободы слова, осталось еще в России думающая часть интеллигенции, которая хотя бы вот пользуясь этими остатками, вспомнила эти великие имена. Вот недавно Сахарова юбилей был, точно такой же было, да? И Солженицына точно такой же. Это же два столпа, на которых, собственно, держится Россия.
Вопрос Олеся Фокина. Вы вспомнили чеченскую тему. Вот как раз в год возвращения Александра Исаевича началась чеченская война. Как он относился к окружавшей его политической действительности?
Вы знаете, во-первых, я, Володя, хочу сказать, что я не политолог, я не политик. Я вообще человек далекий от политики. Я себе занимаюсь портретами людей. Меня интересует как-то, в общем, другая сторона жизни, поэтому это большая ответственность рассказывать мне о том, что думал и как оценивал во всех смыслах, так сказать, Александр Исаевич это время. Я могу сказать то, что я наблюдала. Действительно, началась чеченская война, и этот момент тоже повлиял, как мне кажется, драматически и как-то, во всяком случае, печально на имидж Александра Исаевича, так сказать, на то, как к нему стали относиться мои соотечественники. И даже скажу честно, что я тоже сама ждала, очень-очень ждала, что его голос будет иметь какое-то значение в тех событиях, вот в ежедневной какой-то, я не знаю, вводить куда-то войска, там, вводить куда-то дивизию, совершать те или иные операции. Еще было такое ощущение, что он действительно приехал сюда больше, чем поэт, и что что-то сможет сделать, как-то повернуть колесо истории, и не случится этой огромной трагедии, она будет иметь не те масштабы. Но Александр Исаевич молчал и в дни Чеченской войны. Почему, наверное, у него остались дневники, может быть, какие-то статьи. Может быть, я не за всем следила, что было написано им после, так сказать, 98-го года, потому что когда я закончила фильм, над которым я работала больше 4 лет, это действительно было достаточно тяжелое такое для меня, в том числе, испытание. Вот, и я как-то на некоторое время, в общем, отошла от пристального внимания свое, переключила на другие вещи, на других людей. Вот, так что, повторяю, я не знаю, писал ли он потом что-то о чеченской войне, но вот в то время, когда я работала над фильмом с 95 по 98 год, я помню, что все ждали, что он что-то скажет, он молчал, и начинались уже какие-то такие, раздавались голоса бунтовщиков из стана людей, которые рьяно любили, защищали Солженицына, из его людей уже как бы, из стана его друзей, если можно так сказать, о друзьях. Где же ваш голос, почему вы молчите? Я была на одной демонстрации на ступенях у Казанского собора, такая была одна из немногочисленных антивоенных демонстраций, где просто кричали молодые люди: «Солженицын, Солженицын, не молчи!» И никто не слышал его голоса. И это как-то тоже в этот момент всем было больно. Люди просто плакали, все чего-то ждали, что что-то не произойдет. Александр Исаевич молчал. почему он так себя вел, не знаю, так сказать, но вот то, что он как-то не комментировал, он знал, что это такой народ мятежный, вот, но почему он молчал? Я помню, что в то же самое время на эту же тему, я тоже была свидетелем, спрашивали Акуджаву на сцене Парижского театра, он выступал с концертом, и его тоже спрашивали о том, как он относится к Чеченской войне. Я помню, как он блистательно говорил о том, что у такой огромной страны должно быть уважение к этому маленькому народу, у которого есть серьезные, так сказать, очень большие, может быть, непомерные амбиции. Но он выбирал какие-то очень уважительные слова, он говорил о том, что можно было, так сказать, помириться силами с этой страной России каким-то другим способом, чем военным. Ну, в общем, как бы явно выражал свою позицию, написал статью на эту тему. Ну, вот так вот к вопросу о Чеченской войне.
Вопрос, Валерий Васильевич. Вот вы были очевидцем выступления Александра Исаевича в Государственной Думе. Чему оно было тогда посвящено?
Да, я встречал Александра Исаевича у входа, как только он вышел из машины, и когда он пришел в Думу, он сел рядом со мною, я ему стал рассказывать про Думу, где какие депутаты, где какие фракции, от кого что надо ожидать. Но он сказал, что меня не волнуют фракции, он как-то так, я сказал, что вот там вот сидит вот справа фракция КПРФ, наверняка там будут агрессивные реакции. Так оно и было. Но он не обращал внимания, ему было неинтересно вот это разделение на фракции, на группы. Это, в общем-то, его такая позиция писателя, который воспринимает общество, народ как нечто цельное, неразделенное на партийные группы. Хотя тогда он выступал именно со стороны вот этой части фракции КПРФ, и раздавались гневные голоса. Потом говорили, что вроде, так сказать, и кто-то из демократов там реагировал отрицательно. Я это не слышал, не видел, не исключено. Но если даже посмотреть на фотографию, вот в литературной газете была там полная, такая большая фотография, как слушают Александра Исаевича. Там, правда, мою голову срезали, но там видно, кто сидит на первом ряду. Это было абсолютное такое... вот слушали его упоенно, зато и в дыхании. И для многих это, конечно, было важнейшее событие. Хотя раздавались, в общем-то, возгласы. Да, действительно, к нему относились неоднозначно и среди демократических. Мне приходилось на эту тему спорить с моими коллегами, поскольку я всегда был, в общем-то, сторонник Александра Исаевича. Мне очень близки были его идеи, близка его позиция. Не во всем мы с ним сходились. Вот, например, по Чеченской войне у нас было некоторое расхождение. Я вот ездил в Чечню 12 декабря 1994 году, выехал вместе с группой уполномоченного по правам человека Сергея Адамовича Ковалева. Мы пытались остановить войну. Вот была наша такая миссия. И, в общем-то, где-то мы были близки к этому. По крайней мере, переговоры с Дудаевым наши дошли до того, что Дудаев в протоколе намерений снял тезис выхода из состава России. И это был повод, и Сергей Адамович сказал Ельцину, это хороший повод для того, чтобы, в общем-то, прекратить военные действия, начать переговоры. К сожалению, этого не произошло. Но я не могу сказать, что он молчал. У Александра Исаевича было сложное отношение к Чечне. Во-первых, он всегда относился с уважением к этому народу. И он говорил, что Чечня имеет право на самостоятельное государство по составу своего населения. Но вот та война, которая была, она действительно была неоднозначна. Она действительно была непроста, и простых решений там просто быть не могло. Вот взять, вот предоставить самостоятельность, и все решилось. Да нет, я могу сказать, что когда вот мы приехали в декабре 1994 года вместе с Ковалевым, Малостволом, Рыбаковым и Олегом Орловым, мы говорили, мы увидели, что Чечня расколота, город был против выхода из состава России. Село, да, село было настроено сепаратистски. Вот эта неоднозначная ситуация, она была очень непроста. И тут не хватило мудрости нашим правителям воспользоваться тем, что неоднозначная ситуация. Это был прекрасный повод для переговоров. И, в общем-то, Александр Исаевич говорил об этом, что здесь надо как-то искать пути решения. У него была на Первом канале его программа, по четвергам он выступал. К сожалению, потом ее закрыли, это очень плохо, очень жаль. Сказали, что якобы нет рейтинга. Ну, у кого не было, я не знаю. У меня, я, например, эти его передачи слушал всегда с интересом. Так что нет, он в общем-то, высказывался, но действительно простого такого однозначного вот решения, решения проблемы не было, и, соответственно, и у него было, в общем-то, непростое решение. И в самом деле здесь у нас были расхождения.
Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», относится Солженицына к советской литературной традиции.
Александр Иванович Солженицын был советским писателем. Его роль, смысл, его значение были только в координатах советской литературы и Советского Союза. Будучи антисоветским писателем, он, тем не менее, оставался советским, потому что весь его пафос, все его творчество, вся его сюжетика была связана с историей Советского Союза, советской эрой. По методологии, по своей работе с материалом он был человеком советской литературной традиции. Как только исчез Советский Союз, он резко утратил свое значение. Когда он вернулся в Россию как пророк с тем, чтобы учить новые российские власти политическому и моральному поведению, он выглядел комически. И очень скоро его отлучили от эфира. Он не стал учителем. Его поминали только в парадных случаях. Иногда к нему являлись наши президенты и наши крупные чиновники для того, чтобы статусно как бы приобщиться к нему.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот видите, вы снимаете фильм или передачи о Солженицыне, а того даже не знали, что его отлучили, не дали ему возможности выступать. Все, перекрыли ему, как говорится, кислород, власть придержащие. Но у меня другой вопрос. Вот Солженицына я воспринимаю не только как писателя, может, даже не столько, но как ученого. У него очень глубокие исследования. По сути дела, это первый ученый, писатель, который реабилитировал русский народ. И сделал дело так, показал, что русский народ не варвар, разрушитель, а он жертва. Он жертва страшного преступления международных сил, и изнутри, и вне, которые его ввергли вот в эту пучину.
Напомню, что сегодня в 15-ю годовщину исторического возвращения Александра Солженицына. О нем вспоминаем с автором историко-биографической документальной трилогии «Избранник» Олесей Фокиной и участником встречи писателя во Владивостоке, члена московской хельсинской группы Валерием Борщевым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Россия принимает дополнительные меры безопасности в связи с обострением обстановки вокруг Северной Кореи. Российский генштаб сообщил, что военная разведка внимательно следит за возможными изменениями обстановки на Корейском полуострове. Материалы дела об убийстве Анны Политковской переданы в Верховный суд России. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московского окружного военного суда, рассматривавшего дело. В Москве на Триумфальной площади около 60 человек провели в среду акцию протеста против произвола милиции. Участники митинга, организованного общественным движением «Тигр» и националистическим движением «Народ», потребовали выбирать начальников ОВД прямым голосованием. При взрыве в пакистанском городе Лахор в среду погибли около 30 человек, почти 300 ранены. Разрушено здание, где находились полицейский участок и другие государственные учреждения. На востоке Афганистана, в провинции Хост, сегодня в результате нападения погиб высокопоставленный чиновник и члены его семьи. По сообщению МВД Афганистана, на автомобиль Мохаммеда Надера, главы района Омна, у границы с Пакистаном, напала вооруженная группа. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху призвал палестинцев и арабские страны как можно скорее принять конкретные меры по нормализации отношений с Израилем. Иракская разведка подала в суд на британскую газету «Гардиан», обвинив ее в клевете. Суд в Турции в среду приговорил к 5 месяцам тюрьмы жителя города Эскишехир, повесившего на дверях своей фирмы табличку «Евреям и армянам вход воспрещен». Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Радио «Свобода» говорит Радио «Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в 15-ю годовщину исторического возвращения Александра Солженицына на родину вспоминаем о нем с автором историко-биографической документальной кинотрилогии «Избранник» Олесей Фокиной и участником встречи писателя во Владивостоке, члена московской хельсинской группы Валерием Борщевым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Елена Боннер, вдова академика Сахарова, не удивлена забвением наследия Солженицына среди соотечественников.
С одной стороны, колоссальная роль как просветителя архипелага ГУЛАГа. Но, с другой стороны, в общем-то, ведь все это было так или иначе известно, но вот такой эмоциональный толчок, видимо, был нужен и России, и еще больше Западу. Мне кажется, что Александр Исаевич всегда, ну, как бы представляется родителям за Россию, но просветил он больше Запад. Просто такое время. Понимаете, нельзя быть авангардистом, зовущим назад. Вот авангардист, который призывает страну и народ пятиться, это и есть Солженицын.
Вопрос Олеси Фокиной. А с каким чувством Александр Исаевич вспоминал годы своей вынужденной эмиграции?
Вы знаете, ну, насколько я помню, разговоры, которые я слышала в Думе, это очень какое-то радостные были воспоминания, связанные с природой Вермонта. Они считали, и он, и Наталья Дмитриевна, что это самое красивое место на свете, вот там, где они жили. Вот. А хорошо помню, что Александр Исаевич, насколько всем уже давно это известно, что он, в общем, там не имел совсем никакого досуга. Он все время работал, писал все эти годы «Красное колесо», один трудился за несколько научно-исследовательских институтов, перелопатив вообще все возможные источники исторические, литературные. Вот. Поэтому я думаю, что он вряд ли хорошо как-то отдавался созерцанию, предавался каким-то попутным размышлениям о чем-то другом, помимо российской истории, над которой он работал, создавая «Красное колесо». Поэтому он там все время работал, и душой, и мыслями, как следует из его текстов, как следует из всех его воспоминаний, был здесь, в России. Поэтому сказать, что он как-то особым образом как-то отдыхал, смотрел на окрестности, рассматривал, это очень сложно, этого просто не было. Извините, меня тут просто прервали, вошел человек в комнату, я немножко отвлекалась, прошу прощения. Вот. А что касается возвращения в Россию, то вот ваш мой коллега по передаче сказал, что он знает, как он был на съезде, выступал в Государственной Думе. Мы тоже там снимали, и это было очень печально. На самом деле его никто там особенно не слушал. Его почти что там прерывали его с места хамскими выкриками, хотя он очень, так сказать, пафосно, очень сердечно пытался донести мысли о необходимости возрождения земства в России. Он, собственно, с этой главной мыслью в Россию и приехал. Вот. И это хамство, которое было в воздухе этого собрания, а потом повторился этот же сюжет, когда он был на съезде, на последнем съезде земства, где мы тоже снимали, и наблюдали, как Александр Исаевич, у него был сердечный приступ, он покинул последнее заседание земства, даже на нем не выступив. Вот. И, в общем, вот ощущение осталось, что он... У меня такое ощущение, может быть, я не права, но мне кажется, с годами все больше кажется, что он хорошо понимал, что теряет здесь свой авторитет, что его голос уже не так значим для нашей страны. И на самом деле то, что сказал Буковский, что он хотел здесь умереть, а разве этого мало? И вообще, почему мы должны относиться к нему, к этому великому человеку, с претензиями как к Богу, как к Мессии, который действительно должен был нас всех спасти? Но у него было ровно столько сил, сколько было. Он был титан, он сделал то, что он сделал. Он сделал свое огромное дело. Он как-то развернул этот маховик, он повернул нас в сторону правды нашей жизни. Вот. Но сколько смог, столько сделал. Он вытянул историю России, он написал это огромное произведение, которое действительно можно читать годами. Я, например, так все «Красное колесо» и не прочитала, и этим самым принадлежу к... Не хочу принадлежать к стаду образованщины, который, по его мнению, сильно отличается от интеллигентных людей. Вот, которые судят, не прочитав «Красное колесо», а о «Красном колесе». Я только прочитала, половину, скажем, «Красного колеса». Поэтому вот он сделал то, что мог, вернулся и дальше прожил свою судьбу. Прожил тоже большую часть своей жизни здесь, прожил то состояние, которое вот здесь было в этом обществе, то состояние вишневого сада, эту атмосферу вишневого сада его жизни, потому что он вернулся действительно в этот вишневый сад. Он похоронил Лидию Корнеевну Чуковскую, мы тоже снимали этот момент, он был на похоронах Можаева, он, наблюдал, как... закатывается, солнце вот всех его надежд в отношении того, что случится, когда Россия освободится от коммунистических пут, что возродится это земство, которое погубили большевики и раздавили это земство, которое должно было, контролировать правительство и наставлять его на честное ведение дел и так далее. В общем, он приехал наблюдать то, что произошло с народом, который... В общем, был обезглавлен и обескровлен. И то, что он сказал, что если не действительно не возродится нравственность, не поднимется голова вообще русского человека, то там ничего уже и не нужно. Ну вот так оно и произошло. Ну что мог один человек сделать? Почему мы с него так много спрашиваем?
Вопрос Валерия Борщева. Вот все мы помним, как Александр Исаевич отказался от ордена, присужденного ему Ельцином. А в какой момент, по-вашему, проявилось желание Кремля приблизить писателя к себе?
Ну, надо сказать, там ведь тоже было неоднозначное отношение. Я вот против такого отношения, знаете, обобщенного. Вот они, вот Госдума. Неправда, Госдума неоднозначная. Я был на этом заседании. Те вокруг люди, которые сидели рядом со мной, я видел, как они слушали. Хамство было, несомненно. Я об этом и предупредил Александра Исаевича, что оно будет. И даже показал, с какой стороны это хамство будет проявляться. Оно оттуда и проявлялось. Может быть, не только оттуда. Вполне неоднозначная страна была, неоднозначное общество. Шли процессы сложные, противоречивые. В общем-то, атмосфера постгражданской войны периода. Поэтому в этой ситуации вообще предполагать, что вот будет... Хотя, когда вот... Мы встретили его в Москве на Ярославском вокзале, он там выступал на вокзале, я стоял тоже рядом с ним. Тоже были выкрики некоторых там оскорбительно, но, в общем-то, народ стоял и слушал. Шел дождь, и никто не уходил. Нет, у него были здесь сторонники, были люди, которые, работы которых вызывали острое напряжение ума, мыслей, споров. Он великий писатель, и его размышления, как обустроить Россию, они о будущем. И ведь его идея, что выбирать тех, кого ты знаешь, она очень интересна. Как ее воплотить, это другой вопрос. Готово ли нынешнее общество и государство к реализации идеи, это другой вопрос. Речь идет о том, что он давал вектор размышления. Поэтому для многих третьего работы представляли интересные поводы для размышления. При всей резкости его оценки реальности, да, он не принимал тот путь, который выбрала Россия, выхода из большевизма. Он сказал, что Россия выбрала наихудший путь. На эту тему спорили, многие с этим не соглашались, но у него была боль за страну. И те люди, у кого эта боль была, было созвучно. Было созвучно. И несмотря на споры, вот, например, они с Сергеем Адамовичем, вроде, сказать, Ковалевым, все время полемизировали. А вот на похоронах Лидии Корнеевны он подошел и протянул ему руку. Хотя они вроде всегда полемизировали. Было ощущение вот тех людей, для которых судьба России дорога, и которые за это положили и кладут много сил, а может быть и здоровья жизни, это объединяло. И поэтому все споры, разногласия вот этой вот этого круга людей, они, в общем-то, я бы сказал бы, рабочие. Духовно мы, ну, во всяком случае, я могу сказать о себе, духовно мне всегда был близок, и даже в те времена, в те моменты, в чем мы расходились, все равно он мне был духовно близок, и я считал его для себя духовным учителем.
Правозащитник Александр Подрабинник, бывший советский политзаключенный, ценит Солженицына как борца с системой.
Роль Александра Исаевича Солженицына вообще в русской истории огромная, и в литературе тоже. И его политическое звучание было, безусловно, очень сильно в советские годы, во времена коммунизма, потому что его имя и его слова были настолько пронзительны, имя настолько известно, что он представлял из себя как бы отдельно, сам по себе целое движение, как целую партию, как все диссидентское движение вместе. Вот оно примерно так же было равно по силе и мощи слову Солженицына в советские времена. Поэтому его возвращение из изгнания было тоже очень символичным и очень значительным для страны. Я помню, как это происходило, что этому предшествовало, и какая была кампания здесь, в Советском Союзе. Мы пытались, наши газеты, Экспрессоника, тоже организовать эту кампанию и собирали подписи за его возвращение. Это было такое очень широкое движение.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Проблемой, как обустроить Россию, ну или Советский Союз, Андрей Дмитриевич Сахаров также занимался. Вот. Но если Солженицын кончил как такой ретроспективной утопией, то, что называется, то Сахаров, по-моему, делал гораздо больше. Он все-таки хотел сохранить страну, превратить ее в конфедерацию, сделать демократической. Вот. А Солженицын, он маховик-то остановил где? Где-то в 19 веке, еще и Николай II земству не хотел давать политических прав. Так что я считаю, что Солженицына, его роль в истории России, Советского Союза, она, если по большому счету, то она крайне отрицательная. И он пришелся ко двору именно во времена Владимира Владимировича Путина. Можно считать, что Путин – это его духовный ученик. Поэтому они сблизились в конце концов. Вот и будем православную нору копать себя. Спасибо.
Вопрос Олеси Фокиной. Ощущал ли Александр Исаевич востребованность от своего творчества среди соотечественников? Как он отвечал на письма и получал ли он их от читателей?
Да, он получал очень много писем, и он старался на все письма отвечать. То есть вообще этим занимался он сам и Наталья Дмитриевна. То есть у него и по сей день работает фонд, в котором сидят люди и читают огромное количество писем, которые присылают до сих пор в этот фонд. И он, по-моему, очень внимательно отвечал на эти письма, если он находил там какое-то зерно, какую-то мысль. Вот, а в всяком случае, на мои письма он мне тоже отвечал. Это, в общем, у меня сохранилось несколько его писем, таких весьма, так сказать, странного, несколько печального для меня содержания, потому что это тоже, в этом есть парадокс Александра Исаевича, был в том, что он, как бы он был в плену им созданного образа, как мне кажется, ну, то есть это человек такого масштаба, что, ну да, ну, он сделал, сотворил нечто настолько огромное, что его самого немножко превратило в каком-то смысле в монумент. И это вот, так сказать, какой-то этот каменный панцирь его, что ли, окаменение, какая-то окаменелость чувствовалась. И мне кажется, самому ему немножко мешало жить. Я может быть, дерзко, предположения делаю дерзкие, но мне так кажется. Он как бы, ну и можно с другой стороны это понять, потому что вынести такую лавину мировой славы, которая на него обрушилась, и после такого длинного и длительного и тяжкого испытания и того пути, когда он шел к этой славе, которую он, собственно, и не ждал, он занимался своим делом, он творил свой одинокий подвиг. Ну и потом, когда это все случилось, ему надо было как-то какой-то искать свой образ новый, уже в новой роли. И поэтому, в общем, он был такой достаточно закрытый человек, в высшей степени, я бы сказала, закрытый человек. И вот это вот его состояние этой такой окаменелости, что ли, оно сквозит и в письмах. Вот, например, он мне, с одной стороны, пишет, что, так сказать, у меня нету времени посвятить там никакого времени этому фильму. С другой стороны, в общем, прошла какое-то время, он как бы отказался. Это начинается моя третья серия фильма. Он отказал мне сниматься в фильме, делать фильм о нем, вот, чтобы я делала, а потом, в общем, дал согласие. То есть это такой был длительный путь отступления, наступления какой-то нашей, так сказать, взаимного какого-то притирания, понимания того, насколько я понимаю, чем я занимаюсь, насколько он хочет в этом мне помочь, и насколько он не хочет и так далее. Но, в общем, это был такой сложный путь, в результате которого я поняла, что его устраивало только, чтобы любой человек, который бы снимал о нем кино, был проводником, в общем, его каких-то стратегических таких задач, его идей. И в этом смысле любой человек, который не то чтобы хотел сделать что-то против него, а какой-то пытался провести свою авторскую линию, что ли, это было, в общем, с Солженицыным рядом совершенно невозможно. И совершенно понятно, почему это было. Действительно, мы были фигурами, и я являюсь фигурой несоразмерного масштаба, ни в коем случае, с Александром Исаевичем. И я понимаю, что, да, у него были свои исторические задачи, и чтобы там, сказать, кто-то что-то на его счет думал, ему было не до этого. Он знал, что ему нужно сделать сегодня тот и тот. Он это выполнял с раннего утра до глубокой ночи. А со стороны это казалось даже иногда, может быть, неким фарсом выглядело, отчего такая скрупулезность, отчего такое, такие дидактические какие-то напоминания, рамки, указания, там, вот это вот вы снимите, вот эту сосну, вот это вот здесь вот предмет на столе не надо снимать, и так далее. Вот я вам обещала, что поговорю с вами 5 минут, вот уже прошло 6, и вас просят уйти. Ну, такая вот была жизнь этого человека, иначе бы он столько не сделал. На самом деле были вещи, так сказать, достаточно комические в каком-то смысле. Ну, такие, теперь я вспоминаю об этом с улыбкой, потому что там вот очень любил ландыши. И Екатерина Фердинандовна, и мама Наталья Дмитриевна, ему каждый год собирала эти букетики ландышей. Это тоже было очень трогательно, потому что в его кабинете стояли, еще год стояли сухие букетики вот этих цветов на столе. Он их очень любил, он любил ими шуршать вот этими старыми засохшими цветочками. И я тоже по весне собрала ему букет ландышей, принесла. Вот, не то чтобы хотел его задобрить, но хотел сделать ему приятное, как-то мне казалось, что это так будет трогательно, что я с утра приду к нему с ландышами. С ним он меня же и отправил, сказал, что он, в общем, никаких подарков не признает и не принимает от чужих людей таких вот интимных вещей. То есть, в общем, это был человек очень сложный, по большому счету красивый, но действительно в чем-то, в общем, потерпевший и свои какие-то, мне кажется, некоторые, так сказать, поражения на пути к этой славе такие. Ну вот в каком-то смысле ему она была тоже иногда тяжела, и понять это можно.
Бывший депутат Государственной Думы Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, не принимает антикоммунизм Александра Солженицына.
Можно, значит, отдавать уважение Солженицыну за его позицию в советское время. Я имею в виду, что я вот с этой позицией не согласен, но я, так сказать, отдаю должное тому, что он противостоял, ставил свою точку зрения, божественно держался и прочее. Но в целом, по результатам, его позиция все-таки сводится к антикоммунизму и к антисоветизму. И с точки зрения вот общественного прогресса, мы отброшены на многие годы назад. Трудно, конечно, говорить там об истории в сослагательном наклонении. Конечно, он посоучаствовал в изменении судьбы нашей страны. Мое мнение, что это участие надо оценивать как негативное.
Вопрос Валерия Васильевича. Вот в какой степени Александр Исаевич оказался заложником собственного образа, то, о чем говорила Олеся Юрьевна, образа великого писателя земли русской?
Ну, понимаете, Александр Исаевич, действительно, что верно, то верно, он был погружен в работу. Это было для него главное, основное, и на встречи, на разговоры он редко отвлекался. Я вот помню, у нас с ним был спор, я, будучи депутатом Госдумы, выносил законопроект о моратории на исполнение смертной казни, и мы с ним очень долго на эту тему спорили. Он считал, что вот в нынешней ситуации, когда есть терроризм, когда вот есть такие люди, может быть, пересмотрели. Александр Александрович, это же вы меня убедили, что смертной казни не должно быть. Помните, в круге первом, как бы. Но это был такой, в общем-то, живой разговор. Он человек страстный, всегда был увлекающийся. Поэтому, но вы знаете, в чем его сила? Он, в общем-то, как и всякие великие люди, он смотрел вперед. Поэтому какие-то важные вещи сегодняшнего момента он, может быть, не отмечал, может быть, не акцентировал. Может, они ему казались, для нас они были значительны, а для него они были не так значительны. И в этом всегда есть противоречие, когда общаешься с великим человеком. Другая мера измерения, другой подход. Может быть, этим объясняются какие-то наши непонимания, разногласия. Но в чем он, в общем-то, вот когда сейчас идут споры, в чем, конечно, его выдающийся вклад, он доказал и убедил, и в этом смысле они совпадают с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, их всегда противопоставляют друг друга, всегда говорят, что вот они как антиподы, но они близки в одном, они ответственность личности, самоценность личности. Что человек самоценен. Что говорил Андрей Дмитриевич? Поступай по совести, а дальше будет как будет. Что говорил Александр Исаевич? Тоже жить не по лжи, поступать по совести. Вот это освобождение от идеологии, освобождение от государственного давления, то есть следовать каким-то именно нормам совести, это главное было. На этом и построена была, в общем-то, его... Можно спорить о его воззрениях по поводу государства. Это второе. А вот что касается построения личности, освобождения личности от идеологии, от зависимости от государства, в этом его велик вклад.
Философ Игорь Чубайс, автор исследования «Разгаданная Россия», считает, что обстоятельства были против Солженицына.
Солженицын мог выполнить очень важную функцию в советское время, в тоталитарное советское время. Слова Сахарова, слова Солженицына играли огромную роль и были определяющими для многих. После 91 года был шанс Солженицыну снова выполнить эту функцию, но это не совсем получилось. Отчасти, видимо, все-таки здоровье немножко сдало, возраст большой, а отчасти то, что ему помешали, ему не дали высказаться, поэтому... Вот все-таки главная книга Солженицына – это «Архипелаг ГУЛАГ», который рассказывает о том, как терзали и мучили наш народ. Что такое имя России, Сталина это или другое должно быть имя?
Вопрос к Олесе Фокиной. Вот скоро год, как нет с нами Александра Исаевича. Как, по-вашему, достойно ли складывается его посмертная судьба вот в российском общественном сознании?
Мне трудно сказать. Мне кажется, что сейчас вообще, так сказать, нет никаких авторитетов. Все происходит как-то стихийный обвал. Вот Александр Исаевич проехал 26 городов России за 4 года пребывания здесь, вот после возвращения, написал книгу «Россия в обвале». Тоже о чем-то говорит, потому что за полгода до кризиса он эту книгу написал. И она тогда разошлась очень быстро, потому что это была такая первая серьезная такая монография после его возвращения. Но я имею в виду после того, как он написал, как нам обустроить Россию. И, в общем, он тогда уже все это предсказал и предчувствовал, что произойдет в ближайшее время и какой будет происходить нравственный дальнейший кризис. Поэтому сегодня вообще говорить о том, что кто является сегодня властителями умов и почему им не является Солженицын, сегодня уже и Александр Сергеевич Пушкин не является властителем дум. Понимаете, в чем дело? Сегодня никого не интересует. Если у кого-то поднимается рука делать комиксы по книге «Война и мир», ну о чем вообще можно говорить? У кого-то поднимается рука выделять на это бумагу, продавать эти книги в магазинах. То есть, в общем, не о чем говорить. Поэтому произошел такой вот действительно глобальный обвал культуры, каких-то духовных ценностей. Это само по себе уже банально даже говорить об этом. Поэтому что уж там говорить о Солженицыне, когда... Но это просто не для какого-то круга людей, для которых действительно существует приоритет духовных ценностей над материальными, для них еще это имеет значение, чем он мучился и так далее.
Спасибо, Алисия. Вопрос Валерию Васильевичу. Нуждается ли, по-вашему, современная Россия в наследии Александра Исаевича?
Да, несомненно. Я глубоко убежден, что в школах необходимо вести изучение архипелага ГУЛАГ. Именно потому, что этого не сделано, появляется та отвратительная тенденция, когда наступает оправдание сталинизма, когда учебник Филиппова говорит, что это эффективный менеджер, и когда среди тех, кто вошли в комиссию против фальсификации, тоже откровенно оправдывают репрессии. Архипелаг ГУЛАГ должен знать каждый гражданин России.
Спасибо. Напомню, что сегодня, в 15-ю годовщину исторического возвращения Александра Солженицына на родину, мы о нем вспоминали вместе с автором историко-биографической документальной кинотрилогии «Избранник» Олесей Фокиной и участником исторической встречи писателя во Владивостоке, членом Московской хельсинской группы Валерием Борщевым. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Елена Колупаева.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.